Труды Рабаша, второй том, статья, что значит «предал сильных в руки слабых в духовной работе». Страница 1248.
Между прочим, мы начали сейчас по пятницам введение в науку Каббала, Птиху. Не знаю, сколько это займет времени, пока мы пройдем, но по пятницам тот, кто заинтересован, стоит ему или прийти, или прослушать в каком-то другом виде. Я буду рад вопросам, если они будут по теме. Чтобы вы знали об этом. Введение в науку Каббала по пятницу. Это средний час, да? Второй час. Ладно, дальше.
Статья, что значит «предал сильных в руки слабых в духовной работе». Таков порядок работы. Когда человек хочет сделать что-то ради небес, то есть, чтобы его действия были ради отдачи и не получать оплаты, поскольку это против природы, потому что человек создан с желанием получать ради своей выгоды. Поэтому нам дана работа — выйти из любви к себе и работать только ради пользы Творца. А чтобы смогли выполнять эту работу, то есть выйти из-под власти себелюбия, нам дана заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. Как сказал Раби Акива, что это великое правило Торы. И как объясняется в книге «Дарование Торы», благодаря этому свойству выйдем из-под власти желания получать для себя и сможем работать ради блага Творца. И по поводу «возлюбить ближнего, как самого себя» стоит привести два объяснения. Первое. Просто между человеком и товарищем. Второе. Между человеком и Творцом. Как сказано, «друга твоего и друга отца твоего не покидай». Друг твой — это Творец. Как сказано, «ради брата моего и друга моего». Что объясняется? Это Творец, что означает «братья и близкие». Получается, что возлюбить ближнего, как самого себя, означает возлюбить Творца, как самого себя. Получается, что есть два аспекта возлюбить ближнего, как самого себя. Первое, должны сказать, что это средство. То есть, то, что должны любить товарищи, это только потому, что благодаря этому сможем прийти к любви Творца, как приводится в книге «Дарование Торы». Поэтому, как в любви товарищей, человек, который хочет соединиться с товарищами, сам выбирает, с кем ему соединиться. То есть, человек сам себе выбирает товарищей, он ищет товарищей, у которых были бы хорошие свойства. Так же и человек, который хочет любить Творца, должен стараться увидеть величие и важность Творца. Это пробуждает у человека любовь к Творцу. А если человек не способен увидеть важность и величие Творца, поскольку зло в человеке показывает ему злословие о Творце, то человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы была сила преодолеть и сказать выше разума. Я хочу верить в величие и важность Творца, чтобы я смог его полюбить. Как сказано, любить Творца своего всем сердцем и всей душой. Это значит, любовь товарищей — это средство, с помощью которого можно достичь цели — любить Творца. И этим можно объяснить сказанное мудрецами. Хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда. То есть, то, что человек прилагает усилия в обычной жизни, что означает работу между товарищами, это средство, чтобы смог прийти к любви Творца, что означает ступень Торы. А главное в Торе — это чтобы благодаря Торе присоединиться к дающему Торы. Об этом сказано. «Я создал злое начало, и я создал Тору для исправления». То есть, с помощью Торы, которая является приправой, исправлением, удостаиваемся слияния с Творцом, что означает «возвращает к источнику». И это благодаря тому, что оба этих дела требуют напряженного труда. То есть благодаря усилиям между человеком и товарищем, и между человеком и Творцом, что происходит благодаря усилию в Торе, требует напряженного труда. То есть грех древа познания, от которого исходят все грехи, исправляется с помощью их обоих. И сказано, «Вот око Творца на боящихся Его и на ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти души их и оставить их в живых во время голода». И надо понять, что означает «око Творца на боящихся Его» именно. Разве око Творца не видит все? И надо понять, что Творец опекает весь мир личной опекой, как добрый и несущий добро, а не только боящихся Его. И надо объяснить, что мы не говорим о Творце, а только о том, что из твоих действий познаем тебя. То есть, именно боящиеся Его ощущают око Творца, опекающее весь мир. То есть, только те, кто боится Творца, постигают, что Творец управляет миром, личным управлением, как добрый и творящий добро. Но это не так у всех в мире, на ком лежит скрытие управления, и кто не может постичь его управления, как доброго и творящего добро. Сказано в предисловии книги Зоар, «И пока получающие не достигли совершенства, чтобы полностью получать его благо, которое заложено для нас в замысле творения, вынуждено управление управлять с помощью добра и зла». То есть, пока наше кли испорчено получением ради себя, невозможно видеть управление как доброе и творящее добро. А как сказано выше, кто может видеть око Творца, что его управление доброе и творящее добро? Только те, кто уповает на его милосердие. Так как его милосердие означает, что они надеются получить милость Творца. То есть, что они ожидают получить от Творца свойство отдачи, называемое подобием свойств, называемое слиянием с Творцом. Поэтому, когда они удостаиваются свойства отдачи, то их получающие кли уже исправлены. И они удостаиваются ока Творца, то есть почувствовать управление Творца, как доброе и творящее добро. А те люди, которые не уповают на то, чтобы постичь свойство милосердия, то есть отдающие келим, находятся под властью управления добром и злом. Но тот, кому Творец дает милосердие, это означает отдающий келим, вторую природу. Но это не всем. То есть, есть много людей, которые ожидают милосердия. То есть, что Творец даст им свойство милосердия. Но для тех людей, которые думают, что милосердие — это только добавка, то есть считают себя совершенными и нуждаются в свойстве милосердия, чтобы Творец дал им, чтобы у них была такая хорошая добавка. Этим людям Творец не дает милости, называемой отдающими келим. И это по причине того, что сверху дают только тем, у кого есть келим для наполнения. То есть, если нет настоящей потребности, то нет возможности наполнить. А когда можно наполнить потребность? Когда человек не просит лишнего, а только необходимое. Тогда человек получает, поскольку лишнее не называется хисароном, потребностью. И об этом сказано: «Око Творца на боящихся Его и на ожидающих милости Его». А о каких людях идет речь, которые ожидают милости? То есть, для чего они ожидают, чтобы Творец дал им свойство милосердия? Это именно те люди, которые ощущают, что им необходимо свойство милосердия, чтобы спасти от смерти свои души. То есть, те люди, которые хотят достичь слияния с Творцом, то есть быть слитыми с Источником жизни, иначе не для них слияние, они ощущают себя мертвыми, как сказали мудрецы, грешники при жизни своей считаются мертвецами. Поэтому они просят у Творца, чтобы спас их от смерти, потому что отличие свойств отделяет их от Источника жизни. А слияние с Творцом — это жизнь. Как сказано, «А вы, слитые с Творцом, Богом вашим, все живы ныне». Получается, что то, что они просят свойства милосердия, потому что не хотят быть грешниками при жизни своей, считающимися мертвыми. Им Творец дает свойство милосердия, то есть отдающий килим. И об этом сказано: спасти от смерти свои души. То есть, как сказано выше, он просит Творца, чтобы дал ему свойство милосердия, для того, чтобы спасли от смерти свои души. Это означает хисарон, что является кли, которое может получить наполнение. А те люди, которые нуждаются в помощи Творца по причине желания лишнего, у них нет истинных келим, то есть истинного желания, чтобы Творец дал им келим, чтобы спасти их души от смерти, а только по причине стремления к излишествам. Поэтому они остаются с получающими келим, когда заботятся только о личной выгоде. И не ощущают, что их келим испорчены, что не может войти келим, войти святость, потому что святость и личная выгода — это две противоположные друг другу вещи. Из сказанного выходит, что только те, кто понимает, что если они не способны выполнять действия на отдачу, то отделены от Источника жизни и просят Творца, чтобы дал им силы отдавать, что означает вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, что как первую природу желание получать дает Творец, так же и невозможно изменить первую природу на вторую. Это может только сам Творец.
То есть свет, возвращающий к Источнику. Вопросы? Да.
Что означает отдавать Творцу в десятке?
Отдавать Творцу? Это значит, что мы, как десятка, объединяемся между собой и хотим прийти к подобию свойств между нами, к объединению между нами, к взаимосмешению, взаимовключению, к равенству между нами. И мы постоянно ищем, как прийти к наиболее такой вот гомогеничной форме объединения. И работая так между собой, свет, возвращающий к Источнику, постоянно работает на наше единство, над нашим единством. Мы должны почувствовать, как мы работаем с этим светом вместе, когда в нас, в связях между нами, в нашем поиске, как сделать это объединение еще более органичным? Поручительство ли наше поручительство? Действительно ли мы поддерживаем друг друга? Действительно ли мы стремимся к любви ближнему
одинаково ли мы это понимаем? Прорабатывать все больше и больше состояний, которые существуют между нами. И тогда мы начинаем ощущать в этой связи между нами некую форму, особую форму. И эта форма этой взаимной связи называется Творец. Что Творец? Кто Творец? Не знаю. Я только знаю, что это таким, так мне открывается, что эта форма появляется тогда, когда мы приходим к определенной связи. И на каждой конкретной ступени речь идет о том, что мы пришли к максимальной связи между нами через то, что каждый раскрыл в нашем стремлении к этому. И это есть наилучшая, наиболее органичная, высокая форма объединения, которая для нас на той ступени и есть Творец. Раскрывая это, мы чувствуем, что действительно от любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И все это происходит в связи между нами. Форма, которая раскрывается между нами, это буквы нашей работы, Юд-Кей Вав-Кей, которые становятся для нас уже более понятными нам на данной ступени, которые уже обретают смысл. А потом есть надбавка. Где наше эго, где что не так, и каждый как бы вступает в какие-то проблемы, и как будто бы такие волны, какое-то волнение, немножко, может быть, даже бурное море, которое мешает нам в стремлении друг к другу, и мы стараемся держаться и видим, что это отрывает нас от предыдущей ступени связи, и мы ищем, как снова прийти к связи, и тогда приходим к объединению на следующей, к связи на следующей ступени. Приходя к этой связи, мы уже в новой связи, мы поднимаемся на новую ступень, открывается нам новая суть. И мы понимаем, что это и есть существенная разница, потому что мы пришли к совершенно иному состоянию, как, например, растительный уровень относительно неживого, который был на предыдущей ступени. И форма между нами все время меняется, и в ней мы всегда можем сказать, это подъем, это падение, это любовь, это ненависть и так далее. Это всегда так, и большего ничего нет. К этой десятке присоединяются другие десятки, с ней объединяются другие десятки, с группой объединяются другие группы. Все это едино. Это нет отягощения от того, что присоединяются группы. Наоборот. Есть взаимная поддержка, есть выяснение. Допустим так, мы не можем подняться на вторую, третью и так далее ступень, если мы не собираем между собой формы единства. Как вы строите пирамиду? Если это один уровень, такой, как он есть, тоже. Значит, для того, чтобы прийти на следующий уровень, тебе нужно расширить предыдущий, над ним отстроить следующий. Для того, чтобы построить третью ступень, ты должен расширить еще первую, еще вторую, и тогда можно над ними строить. Мы начнем чувствовать отсутствие каких-либо расстояний между нами. В ощущении это будет нами ощущаться. И так мы будем продвигаться.
Рав, простите, что я вас спрашиваю, но почему вы не даете искать ответ в десятке, а потом бы вы добавляли, почему вы этого не делаете?
Сейчас?
Да.
Но я так почувствовал, что это самый короткий путь к тому, чтобы передать вам эту форму, эту картину. Я постоянно забочусь только об одном. Объединение с помощью света, возвращающего к источнику. Все, мне больше нечего сказать. И мы все время работаем именно в этом направлении. Я не хочу, чтобы вы тут просто философствовали, просто болтали, а чтобы вы понимали, что нам некуда от этого убежать, а наоборот, к этому надо бежать, к единству с помощью света. Ты уже сегодня вроде спрашивал, нет? Ну, дайте ему, хорошо, иначе он взорвется.
Рав, у нас в группе, и у каждого есть свои разные материальные условия. Один приходит два раза в неделю, один раз, вот, один ежедневно, но в 5 часов утра. Как же построить в такой десятке истинное объединение?
У меня нет ответа. Нет у меня ответа. Вы сами должны посмотреть из всего, что мы учим, как было бы приятно, хорошо, как дополнять, когда не хватает того, не хватает другого. Вы должны смотреть на это. Но не придумывайте, не надо придумывать каких-то новых условий, начиная с того, чтобы придумать новые условия, которые, наоборот, оттолкнут кого-либо. Человек должен чувствовать себя в группе комфортно и хорошо. Нужно создать такие условия, чтобы все-таки стремиться к этому и давать сил человеку. Если есть товарищи, которые не могут встать, ну, без какой-то конкретной оправданной причины, ну, поговорить с его женой. Да, даже чтобы он так не знал. Чтобы она его немножко так потрясла. Чтобы он встал. Женщина может поставить тебе такие условия, что лучше на урок убежать. Поговорите. Не, серьезно говорю. Это часто помогает. Дана и почувствует, что она тоже связана с группой, что мужчина как бы слушает ее, прислушивается к ней. Это все важно.
Как мне реагировать на состояние товарища, который находится в состоянии между духовной жизнью и смертью, и смерть все время угрожает ему? Я должен отделиться от этого? Как я должен к этому отнестись?
Тебе нужно пробуждать товарищей, чтобы они обратили на него внимание, чтобы они согревали его, чтобы они, так сказать, предоставили ему первую помощь через товарищей. Не надо напрямую не давать ему никакого отношения. Ты можешь быть прав, ты можешь быть неправ. Сразу через группу. Старайтесь сделать все, как только можно, через группу, чтобы не устраивать бардака и перезвонов, а так, компактно и эффективно.
Стасик из Канады спрашивает так: если товарищи хорошо объединены, как в десятке, все присоединены к центру десятки, мы там постигаем равенство и отдачу, или необходимо какое-то еще действие после того, как мы достигли этого объединения?
Они достигли чего? Единства?
Он спрашивает, именно вот это называется отдачей и равенством?
Какая разница? Отдают ли все одинаково или нет? Если мы пришли к единству, то единство покрывает все. Может быть, я отдаю на 90% относительно другого, кто дает на 100%, или третьего, кто дает на 40%. Какая разница? Это как семья. Каждый дает то, что может. Мы не делаем таких, мы не ведем таких расчетов. Главное прийти к единству, чтобы это единство было органичным, чтобы оно было максимально похоже, подобно свету, который отдает. И все. И все время искать, где нам еще надо добавить связи между нами, чтобы она соответствовала тем условиям, которые нам прописал Рабаш. И из этих условий мы будем стараться выполнять их. И тогда мы уже придем к этому щелчку. Раскроется связь между нами, и в ней первая форма Творца. Это то, что нам нужно. Если нет формы Творца, то и нет и связи. Связь всегда дает нам форму Творца.
Ученик из Соединенных Штатов спрашивает, если я нахожусь в маленькой группе и не очень активной, как видеть товарищей в группе как великих?
Даже если эта группа не очень активна, у нас есть такие группы, в основном они находятся в Штатах. которым тяжело пробудиться. А что делать? Стараться все-таки пробуждать их, давать им сил, давать группе сил, увеличивать ее, не знаю. Может быть, все-таки кампус открыть или еще что-нибудь такое. Нужно проконсультироваться с теми, кто этим занимается. У меня сегодня беседа об этом с 3 до 4. С английским отделом у меня в воскресенье целый час, когда я тоже буду на связи с Северной Америкой. По тому же, собственно, вопрос у меня завтра с 11 до 12, не помню уже. Вопросы-ответы о том месте, куда наши ребята там поехали. Как это?
Коблево.
Нужно поддерживать эти группы и помогать им настолько, насколько это возможно.
Да-да. Мы от Муши получили письмо, что там собралось очень много людей, и там просто семейная связь, и непонятно там даже уже, кто там преподаватели и кто ученики. Очень теплое такое место.
Да, много молодых. Отлично. Да.
Ученик из Мексики спрашивает, играть это означает лгать?
Лгать? Когда я играю с ребенком, я ему лгу? С какой стати? Ложь – это когда я делаю что-то, делаю кому-то зло. А если я делаю это ради кого-то, ну, ложь – это вещь как бы отрицательная, да? Но если я делаю это ради человека, то это называется игра.
Сергей из Беларуси спрашивает, закончится ли когда-то игра?
Нет. Пока мы не придем к образу Творца, который мы видим и который играет с Левиафаном. Где Творец играет со всем этим желанием получать, которое он создал, и мы сами подносим ему это желание, ловим вместе Левиатана с ним. И как сказано, что это трапеза, где праведники наслаждаются вместе с Творцом, вот этой вот трапезой Левиатана.
Что мне можно, о чем мне можно просить в состояниях тьмы, о которых вы говорили?
В состояниях тьмы. Если ты еще просишь, это еще не тьма. Да, Леор.
Можно спросить о кругах?
Да.
Я спрашиваю от имени группы, которая готовит контент для кругов. Последние 2 недели мы пытались так... Мы опробовали два варианта лайнапов. Один, можно сказать, что это называется «Сознание зла». Мы хотели бы послушать, мы хотели поделиться, что бы сделали, и выслушать ваше мнение. Первая версия, это, она была такая. Мы начали... Мы сказали так, давайте начнем с чего-то плохого вначале. И спрашивали людей в кругах. Я немножко волнуюсь.
Очень хорошо. Ты включаешься в то же самое состояние.
Ну так. В первой версии мы спрашивали вначале людей. Мы просили каждого поделиться с чем-то нехорошим, что происходит в израильском обществе, что это то, что требует исправления. А потом мы попросили объяснить, какова причина этого зла. Может быть, можно что-то сделать вместе. И мы провели круг через вопросы в направлении того, что отношения между людьми – это причина всех проблем. и о том, что круг это является возможностью решения для всех этих проблем. Это был первый лайнап. Второй лайнап был совершенно иной. Мы начали с максимально хорошего. Мы пытались дать как можно больше хорошего вначале, как бы поднять человека в облака. И там потом представить ему что-то, какую-то проблему и завершить, в конце концов, еще лучше. Но проблема была в том, что мы подготовили такие 3-4 вопроса, очень теплых, сердечных, и действительно пришли к такому очень состоянию такого тепла и любви в круге. И потом мы попросили каждого подумать о системе отношений, которые есть у него по отношению к кому-то, которые можно улучшить, привести в какое-то лучшее место, если есть какая-то проблема, описать эту проблему, это первый круг. Каждый описывал свою проблему, а затем мы спрашивали, каким образом круг может помочь решить эту проблему. И в конце концов мы закончили игру в комплименты, это тоже закончилось очень хорошо. Теперь я бы хотел узнать... Теперь я бы хотел поговорить о выводах, которые мы сделали после того, как мы опробовали эти лайнапы. Может быть, добавят наши товарищи. Первая версия была менее удачной, когда мы начали с чего-то плохого в начале, по нескольким причинам. Прежде всего, это все наши впечатления, так это надо понимать. Но тем не менее, и мы видели, что если ты говоришь с людьми о чем-то плохом, о зле, то понятно, да, тут нет ничего нового, ничего. Снова говорят о зле, снова говорят о чем-то плохом.
Да-да.
Но...
Да, все к этому привыкли.
Да, все привыкли. И еще одна вещь была неудачная, что, может быть, можно исправить. Мы, когда мы просили людей сказать, что нехорошо, то область проблем, которые описывали людьми, она была настолько широкая, что с этим ничего нельзя сделать. С уровня, почему солдаты платят за проезд,
это не направлено на единство. А второе было уже направлено...
Во втором варианте он был намного более удачным, это понятно. И люди, мы удивились, насколько им именно из самой атмосферы, очень теплой, и вот чужие люди, которые сидят в кругу, насколько им было легко поделиться очень серьезными проблемами, которые есть у них в жизни. А затем, когда мы провели еще один круг, уже был успех в том, что люди могут так вот сидеть, поделиться своей болью, своими проблемами. А затем, когда мы говорили о том, как круг может помочь, то возникло атмосфера, что возникло ощущение, что действительно что-то в этой атмосфере может помочь для решения наших проблем. И одним из элементов, одним из главных принципов, если мы хотим решить проблему, что прежде всего необходимо создать очень теплую сердечную связь между нами, и тогда мы можем говорить о проблеме. То есть этим людям было понятно, что мы сейчас, хотя мы должны задать несколько вопросов, может быть, немножко искусственных, но они делают нас теплее. То, что получилось во втором кругу, и то, что действительно было удачным, это то, что, может быть, была тяжесть, ну, не тяжесть, а было нечто такое глубокое. И немножко такое ощущение... какой-то такой психологической раздвоенности.
Но относительно того, что вы... Не затрагивайте зло, так сказать, совсем.
Вопрос предыдущих. Я не знаю, как это, я не могу ничего сказать. Я думаю, что, скажем так, вторая версия, которую мы сделали, когда мы человека поднимали высоко-высоко-высоко, и потом попросили поделиться чем-то плохим, я думаю, что не все товарищи согласятся со мной, что там произошло что-то важное, что это отличается, что стоит это взять.
Если есть время, нужно... Если есть время на такое, это хорошо, но только при условии, что у тебя в десятке есть публика, которая способна пройти через такие состояния, и пусть это воспринимается как психология, неважно. Ты же все равно не объясняешь им ничего выше психологии. Главное, что ты показываешь им, что можно преодолеть зло с помощью круга. Делаем это кратко, быстро и исходя из хорошего. Поговорим об этом еще.
Но что, по вашему мнению, важнее? Начать с чего-то плохого или с чего-то хорошего?
Прежде всего, единство. Если вы занимаетесь единством, то вы прежде всего говорите о чем-то хорошем, а потом из хорошего состояния. Допустим, вот мы так живем. Допустим, мы живем в хорошем состоянии, и вот раскрывается между нами какая-то вдруг неполадка. Как вернуться к хорошему состоянию? Ты им показываешь, насколько, если мы постоянно стремимся к единству, насколько все, так сказать, неполадки, сбои между нами, насколько они легко решаются, исправляются. Да, только...
Вопрос о распространении на Кинерет. Когда к нам обратились, попросили взять на себя этот проект группы Хадеры, мы прежде всего сказали «да». После того, так как мы сказали «да», мы вдруг поняли, что этот проект, он огромный, очень сложный. И теперь начинается этап реализации. Вчера мы физически создали это место. И теперь у меня вопрос, который сочетается с вопросом, с просьбой, это даже больше, чем вопрос. Как нам сделать так, вызвать в каждом из во всех группах и в каждом из группы почувствовать, что это его детище, и без этого невозможно.
Вам нужно... Где Мирович? Ну, куда ты убегаешь-то? У тебя есть вот этот вот. Шай Левнат отвечает у нас за север вообще. Кто еще там есть? Шимон Кармон. Еще кто? Мейер Лукшинский. Где он? Тоже убежал. А, здесь. В общем, есть несколько женщин, которые этим занимаются. Вам нужно собраться, посидеть вместе и подумать, как вам присоединить к этому все группы Израиля. Это не вы там на севере должны это делать, и не мы, и никто конкретный, а только все мы вместе. И только тогда это будет выглядеть хорошо. Не обязательно там, чтобы отсюда там просто туда все ринулись, а достаточно, чтобы все были в теме. И поэтому нужно посмотреть, как это сделать лучше.
Я хочу заострить вопрос. То, что мы просим просьбу, мы просим помощь всех групп на севере, это первая вещь. Но более глубокий, более важный слой — это как внутри нашей группы, группы, которая взяла на себя вести этот проект, как заставить каждого понять, что мы нуждаемся в нем, что это его проект, что проект каждого в группе.
Я не знаю, но нужно об этом говорить. Нужно уважать, то есть нужно, чтобы это стало всеми почитаемо и ценимо, что все группы, чтобы все группы Израиля почувствовали, что это их детище. Это нужно. И говорить об этом много, да. И во время урока, может быть, видеть здесь какую-то картинку оттуда, обсуждение. Нужно поднять важность этого. Мне кажется, что поэтому тебе нужно говорить с ними, и чтобы они подчеркнули это в своем обращении ко всем группам, что это важно. В соответствии с этим и товарищи в группах Севера, пусть каждый поймет, что это так, впечатлится этим. Может быть, не понимают, насколько те, кто находится здесь, в этой группе, Петах-Тиква, насколько они каждый день занимаются распространением. Да, это здание, которое когда-то было полным, оно пустое. Даже в середине рабочего дня те, кто здесь работают, они работают в других местах. И по вечерам нет ничего, все разбросаны по самым разным местам. И так 7 дней в неделю. Даже сейчас, после трапезы, часть уйдут. распространять в разные места. Поэтому нужно видеть это, нужно видеть пример, нужно получить поддержку. Самим присоединиться к этим северным группам, и чтобы они почувствовали, что все вместе с ними. Нужно работать над этим. Ну, я надеюсь, что это у них получится. Да, минутку, что? Шимон, да, последний.
Проект,
этот проект особый. Там будут люди с детьми, будет жить целая община внутри лагеря, там будет столовая. Как вы видите, как будет происходить там этот проект? Как поддерживать внутренний дух во всем этом процессе?
Внутренний дух — это не проблема. Нам нужно давать им действительно все, что им нужно. Даже за счет предприятия. И поддерживать их, ну, что еще можно сказать? Это ваша работа. И если здесь есть люди, которые могут физически им помогать, чтобы они к этому присоединялись, объединялись, нужно просить и все остальные группы. Ближайшие туда, Зихон, Натания. Чтобы они тоже к ним присоединились. Это не место именно северной группы, это из центра и дальше, чтобы не из Аравы, чтобы брать из Бершева, но из центра и севернее, чтобы все старались объединиться. Так, давай начнем немножко с женщинами. Несколько минут, да. Женщины? Не вижу. Кто переведет? Яков. Или кто у нас там? Английский.
Вы можете по-английски говорить.
Хорошо, давайте.
How important is the work between husband and wife or between the couple? The inner work in relation to the group and in relation to dissemination.
Насколько важна работа между мужем и женой? По отношению к внутренней работе, по отношению к группе и по отношению к распространению.
Я думаю, что если женщина, если муж и жена правильно работают в группе, вкладывают в это все свои силы, даже если у них нет времени и нет реальных сил, как бы еще между собой это обсуждать, все-таки воздействие их вклада в группу тоже приведет их к единству между ними, правильному объединению. Я не думаю, что на это нужно много времени. Рабаш хотел, чтобы в шаббат, например, раз в неделю или на исходе субботы, в пятницу, или в какое-то время, чтобы они обсуждали что-нибудь, относящееся к духовному, и насколько это все как бы семья. Если он работает в мужской группе, она в женской, или они оба выходят на распространение, при всем этом сопровождении мужчин и женщин вместе, то я не думаю, что это проблема. Не нужно прямо наседать на мужа, чтобы он работал с женой. Главное, чтобы он выполнял свои обязанности в группе ради всего человечества. Да, дальше. Все? Красота. В последнее время женщины прямо... А где Шелли? Нету. Ну так продолжим тогда. Что, хороший признак, что нет вопросов? Это признак того, что она с тобой согласна во всем.
Ну-ну.
Рав Лайтман, вначале вы сказали, что необходимо требовать свет, возвращающий к источнику, что это должно быть, что должно предварять любую вещь. Это надо простить, когда мы читаем Зор, Шамати, еще какие-то книги.
Во всем, в любом моем действии, в замысле, в разговоре я всегда направлен только на свет, возвращающий к источнику. Думаю о том, пробуждает ли свет то, что я сейчас делаю. Это единственная сила, которая может изменить меня к лучшему, приблизить меня к Творцу. Вообще, во всей своей жизни, в любой момент, быть только направленной на это. Это значит ожидать прихода Машиаха. Все? Ну, ты сегодня не спрашивал? Ну ладно. Женщины не хотят, ну.
Женская часть во мне заставляет спросить. Сегодня мы учили, и вот я хотел спросить. Рав, та десятка, которая не выходит на распространение, она может выйти в духовное?
Она тогда не вступает ни, в кем в ни с кем в контакт. Такая десятка пренебрегает возможностью, данной ей Творцом. Это не то, чтобы не занимается распространением. Посмотрите, что пишут каббалисты. Бааль Сулам, что пишет. Посмотри, что произошло после Ари. Пришел Бааль Шем Тов и начал ставить группу, в которой он находился, чтобы там были формы объединения между ними. Все эти группы, или они, эти группы, потом реорганизовались в какие-то хасидские дворы. Посмотри, что сделал Авраам, что сделал Муше, что сделал Раби Шимон. Они постоянно занимались чем? Тем, чтобы была десятка, и чтобы она как можно больше расширялась. То же самое и в наше время. Сегодня это уже... Сам мир требует, чтобы это произошло наконец, чтобы был некий центр, который дал бы ему методику объединения. Это то, чего не хватает миру. Поэтому я не думаю, что не только в десятке дело, но вообще 2-3 человека, которые находятся в каком-то месте, один человек, который где-то находится даже, если они не приходят к связи с другими и вообще с мировым Бней Барух, у них нет ни малейшего шанса вырасти, потому что в конечном счете, насколько мы растем, мы не можем вырасти с первого этажа на второй, если мы не приведем себя в правильный порядок, не будем стремиться к расширению. Я, опять же, я стараюсь поддерживать отношения и слышать доклады от всех групп в мире.
Десятка может обязать своих товарищей идти на распространение? Это необходимо или это желаемо?
Я думаю, что обязывать — это не совсем понятно, о какой форме обязательства ты говоришь, но поднимать важность распространения. Я смотрю, как наши ребята из российских групп занимаются распространением, в особенности распространением евреям, которые там живут. Это вообще как бы противное от противного. Да и в США сегодня. У тебя сегодня очень серьезное мероприятие проводится.
Десятка, которая выходит на распространение, притягивает свет, возвращающий к источнику самым эффективным образом. Если они объединяются между собой на благо ближнего, они делают самое лучшее действие, которое может быть?
Да.
Есть ли еще пути, с помощью которых десятка могла бы связаться между собой, как не посредством распространения для притягивания света, возвращающего к источнику?
Я не думаю, что у них есть хоть какой-то шанс без распространения, потому что это противоречит тому процессу, через который должно пройти все творение. Это не потому, что у них будет какой-то изъян или что-то будет не так. Мы должны соответствовать общему процессу. В общем процессе человечество идет уже к ощущению кризиса и необходимости объединения. Это уже сознательно поднимается на сознательном уровне. Поэтому нет иного выбора, кроме как участвовать в этом.
То есть распространение — это наш единственный способ притянуть свет, возвращающий к источнику, в этот критический период, и мы обязаны выходить на распространение всей десяткой по всему миру как единое целое, понять, что это единственное место?
Ну, где-то так, да. Ну, не будем больше... Да, кто сейчас... Ну-ка, объясним, что происходит. Да, и урок, собственно, закончен.